Ребят, еще несколько жутких эксклюзивных историй вы можете послушать на Boosty по ссылочке в описании. Также истории, которые выходят на канале, появляются там чуточек раньше, в удобном аудиоформате. Возможно, вы желаете поддержать канал копеечкой, то милости прошу. Ссылочка в описании.
Боже, да где же он?
Девушка, вам помочь? Или вы кого-то ищете?
Ага, еще тут находится где-то кластер, который реализует практическую подготовку специалистов в сфере информационных технологий. И вот, заблудилась.
Погоди, это же вроде как самая большая образовательная организация в России в очном формате. Это же колледж IT-ТОП, часть семьи компьютерной академии ТОП, на базе которой открыта общеобразовательная школа, колледж и университет. У академии ТОП же более 380 филиалов по всей стране.
Угу.
Это те, которые номер один среди очных учебных заведений дополнительного образования России?
Да, все верно.
Наверное, хочешь устроиться в какую-то большую мировую IT-компанию, типа Яндекса, Microsoft и так далее? Колледж IT-ТОП ведь с многими сотрудничает и поставляют им ценных айтишников. А почему не выбрала онлайн-обучение?
Боюсь, это не так эффективно. Мне все-таки по душе живое общение. И обучение содержит 70% практики. И интеграция с IT-компаниями – только актуальные знания и технологии. Да еще и трудоустройство в процессе обучения. И чтобы поступить, не нужно ОГЭ и ЕГЭ. Подходит для тех, кто решил поступать в ВУЗ после школы. Возраст от 14 до 18 лет. Расписание занятий сформировано так, чтобы студенты спокойно успели на занятия в колледж.
А программы обучения?
Свежие, постоянно обновляются. Выбрать и освоить можно самые актуальные специальности в IT-сфере. Можно обучиться, например, программированию, графике и дизайну, кибербезопасности и цифровому маркетингу, медиа и пиар. А если не знаю, что точно выбрать, то есть профессиональный курс Bootcamp. Продолжать по окончании получишь государственный диплом о среднем профессиональном образовании от компьютерной академии ТОП, собственное портфолио, ну и, разумеется, возможность зарабатывать свое удовольствие с отличным доходом раньше остальных сверстников.
Но это же не бесплатное удовольствие, наверное.
Можно оплатить сразу, а можно через собственную рассрочку, без банков и кредитов, от колледжа IT-ТОП. Договор заключается напрямую с колледжем. Можно вообще материнским капиталом оплатить. Возможно, получить льготный проезд. А то и вовсе можно вернуть 13% стоимости через вычет НДФЛ. Даже отсрочку от армии дают. Вот до повышения цены в июле нужно поступить. Количество мест ограничено. Вот и пошла в обход, чтобы успеть. Еще и скидка 15% от блогера Код Бегемот World. В общем, если хочешь узнать больше, есть ссылка в описании и QR-код. Бежим скорее успевать!
Отец всегда был здоровяком, склонным к полноте, но работа держала его в форме. С молодости и всю последующую жизнь он трудился на железной дороге, перецеплял вагоны. И каждую смену только и делал, что шагал из одного места на другое. Поэтому размеры его тела всегда оставались умеренными. Сильные руки, мощные ноги и слегка выпирающий живот. Этакий цирковой силач. Отец всегда говорил, что работа – это его лекарство от всех бед. Но они его нагнали, когда пришло время выходить на пенсию. Поначалу мой старик не выглядел слишком расстроенным. Наоборот, он говорил, что у него появится время заниматься чем-нибудь интересным. Его всегда восхищала моя любовь к чтению. И он говорил, что тоже хочет взяться за книжки. Однако, когда такая возможность появилась, отец сказал, что это вовсе не так увлекательно. глаза быстро устают. И тогда батя всерьез занялся обжорством. Я не сразу обратил внимание, как много и часто он ест. Мы жили вместе, но проводили время в своих комнатах и редко друг друга беспокоили. Лишь месяц назад я заметил, как он изменился. Его привычная клетчатая рубашка, которая раньше сидела свободно, теперь была натянута на располневшем теле. Казалось, пуговицы вот-вот не выдержат и отлетят. Лицо отца округлилось, щеки стали как два беляша. Холодильник быстро пустел, а мусорное ведро каждый день заполнялось доверху. Он ел что-нибудь всякий раз, когда я возвращался домой. Однажды вечером я заглянул к нему в комнату, а он уплетал большой шоколадный торт. Не нарезанными кусочками, а просто черпая ложкой, будто кашу, и шумно прихлебывал чаем. «Пап, извини, конечно, за замечание, но мне кажется, ты стал слишком много есть», — сказал я. Он поднял затуманенный взгляд и произнес: «Знаю, но не могу придумать, как еще отвлечься от мыслей». «От каких?» – спросил я. Тогда он мне открылся. Оказалось, что занятый работой папа ни о чем не думал, кроме своих задач, а теперь размышлял обо всем и сразу. О прошлом, о будущем, о настоящем, в котором практически ничего не происходило. Даже когда отец просто сидел в кресле, уставившись в стену, его мозг работал на полную катушку. «Я не могу остановиться думать. Вот смотрю на обои, вижу, как линии переплетаются, образуя всякие узоры. И думаю, думаю, думаю», — бормотал он, словно разговаривая сам с собой. «Почему линии переплетаются именно так? Почему не по-другому? Какая разница, какой узор? Но он мог быть другим». Я не понимал, что он имел в виду. Для меня это были просто обои, а для него некое зрелище, заставляющее думать о его бесконечных вариациях и одновременно о бесполезности своих размышлений. Сверху доносились громкие голоса. Соседи затеяли ссору, и отец тут же принялся размышлять вслух. «Зачем они так ругаются? Почему не могут жить мирно?» Я нервничал, поэтому ответил грубо: «Пап, их двое, а ты не можешь ужиться сам собой». Отец ответил: «А ведь ты прав. Да, я не могу ужиться сам собой в своей голове». Похоже, он, вечно погруженный в дела, просто не научился контролировать свой мозг во время одиночества. У него за всю жизнь не было такой возможности. В комнату влетела муха. Отец взял мухобойку, дождался, когда насекомое сядет на стол, и прихлопнул его. «Зачем они так бесцельно тратят энергию?» – говорил мой старик, глядя на убитую муху. «Какой в этом смысл? Она просто летала впустую, выписывая круги по комнате. Зачем?» «У нее нет цели, нет задачи, нет ничего». Я не знал, что ему ответить. В его глазах была не просто грусть, а какое-то глубокое отчаяние. Он не мог сидеть один на один со своими мыслями. Они его мучили и не давали покоя. «А я ведь никогда в жизни не задумывался, что убиваю мух только потому, что они меня раздражают», — сказал он, положив мухобойку на тумбочку. «Но зачем я сейчас об этом думаю? Какой-то вечный бред в голове». Вот почему отец старается хоть чем-то себя занять и попросту заедал свои угнетающие мысли. Он приходил из магазина, таща за собой здоровенные сумки, битком набитые продуктами. Колбаса, сыр, хлеб, сдобные булки, пельмени, вареники, майонез, сметана, шоколад, консервы, чипсы, газировка, мясо и прочее. Батя просто хватал с полок все, что видел, приносил домой и съедал почти все сразу. Он ел даже когда говорил, помешивал густой бульон в кастрюле и пихал в рот плавленые сырки. Один выпал из скользких пальцев и шмякнулся прямо на пол. Папа молча поднял его и уже нес ко рту. «Фу, бать, ты чё, хочешь это съесть? На него же пыль налипла вон, посмотри!» — остановил я его. Отец покрутил кусок в руке и внимательно осмотрел. «Тогда это проблема пыли», — ответил он и отправил сыр в рот, даже не отряхнув. «Гадость», — пробубнил я и ушел в свою комнату. Со временем это стало чем-то постоянным. На кухне всегда что-то бурлило и шипело. Он любил жирное. Жарил свинину до дыма, а картошку готовил, выливая чуть ли не половину бутылки масла в сковороду. Когда он ел, жир тек по его лицу и рукам. Но батя не обращал на это внимания. Лишь причмокивая, продолжал жевать, пока не исчезнет последний кусок. А затем вылизывал посуду, боясь за каждую недоеденную каплю. Отец ел на кухне и в своей комнате. Перед ним стояли тарелки, заставленные горой еды. Макароны, сосиски, котлеты, щедро политые майонезом и кетчупом. Все это он наваливал себе в рот, глотал, толком не разжевав, и запивал газировкой, оставляя на горлышке и бутылке сальные отпечатки. Жиры, соусы текли изо рта по подбородку, капали на его рубашку. Отец чавкал и облизывал губы, вытирая одежду пальцами. А я невольно начал чувствовать к нему отвращение. Но в то же время мне было его жаль. Папа был словно заложник своей неудержимой жадности, которая его и поглотила. И он не мог с ней справиться. В доме стало душно, пахло жиром и кислятиной. И проветрить это было невозможно. Запахи уже впитались в мебель и стены. Над плитой на кафеле появились въевшиеся пятна, которые не получалось оттереть даже самой сильной химией. Раньше ко мне приходили друзья, но теперь я перестал их приглашать. Я стыдился того, что происходит в моем доме. Отец все больше полнел. Его тело разбухало, лицо стало просто неузнаваемым. Рубашки уже даже не застегивались. Последнее время он все чаще ходил с голым пузом. И когда еда капала на волосатый живот, папа ловким движением пальцев смахивал каплю, отправляя ее обратно в рот. Теперь я не мог обедать с ним в одной кухне, потому что от этой картины у меня начинались рвотные позывы. Однажды я вспомнил детскую обзывалку и сказал отцу: «Пап, какой ты стал жирный, прям как поезд пассажирный!» Он ответил: «Никто так не говорит. Поезд может быть только пассажирским». Эх, не оставлял бы он свои поезда. Работал бы, а не тратил всю свою пенсию на жратву. У него появилась одышка, и он с трудом начал передвигаться. Отец выходил из дома только в магазин, который был совсем рядом. И все, что он делал, это ел. Ел без остановки. Ел до тошноты. Ел, пока не засыпал с куриной костью в руке, размазывая жир по обивке дивана и наволочкам. Папа, конечно, понимал, что его состояние ужасно. Он часто говорил, что так жить нельзя, но уже остановиться не мог. Я решил ему помочь. Сказал, что нужно менять пищевые привычки, есть меньше углеводов и побольше белка, чаще двигаться, ходить на прогулки. Папа согласился на диету, но продержался ровно 2 дня. Я готовил нам на двоих. Ему не нравилось есть пустой творог, отварные яйца и мясо без соусов. «Все пресное, безвкусное, радости никакой», — говорил он с раздражением. Уже в первые часы диеты он стал вспыльчивым и разговаривал со мной как с врагом, который является препятствием между ним и его килограммом буженины. Вечером 2-го дня отец заглянул ко мне в комнату. «Где ужин?» — спросил он, тяжело дыша. Его лоб покрылся каплями пота. Я отложил книгу, посмотрел на часы и сказал: «Сейчас буду готовить». «Я не могу столько ждать!» — заорал отец с выпученными глазами. Его лицо стало багрово-красным. Он зашагал на кухню, топая как слон. Я поспешил за ним. «Пап, успокойся, там все равно ничего не готово!» Это не остановило моего отца. Он открыл холодильник и начал хватать все продукты подряд. Залил несколько сырых яиц прямо в горло. Один желток плюхнулся на пол. Затем батя вынул сырую курицу и начал рвать ее зубами. Он едва держался на ногах, изо рта пошла пена. Отец жевал мясо вместе с кожей, как дикарь, и запивал подсолнечным маслом. И тогда я понял, что все намного хуже, чем мне казалось изначально. Это не стресс и не легкое психическое расстройство, а тяжелая болезнь. Ему нужна помощь специалистов, а не моя диета. Не зная, что делать, я отстранился от него и позволил жить ему как хочется. Даже не заходил в его комнату и не разговаривал с ним. А что я мог сделать? Насильно к психиатру отправляют только буйных, а батя нападал только на еду, и никому, кроме меня, это не мешало. Отец продолжил обжираться. Он стал таким тяжелым, что еле передвигался. От его шагов скрипел старый паркет. Тело родителя из-за круглого стало волнистым и дряблым. Жировые складки свисали из-под плохо пахнущей просаленной футболки. Мне пришлось обойти несколько магазинов больших размеров, но даже там шутили, что проще прорезать 3 дырки в парашюте. В итоге одежду пришлось сшить на заказ в местном ателье. В конечном счете отец совсем перестал выходить из дома и начал заказывать еду прямо в квартиру. Я боялся представить, что будет, когда он совсем не сможет передвигаться. Мне придется за ним ухаживать и мыть эту гору складок. Фу, ужасно! По ночам было невозможно уснуть. Казалось, стены сотрясаются от его храпа. А про лечение отец слушать не хотел. Говорил: «Я что тебе, псих, что ли? Зачем мне клиника?» Я и сам не заметил, как начал ненавидеть его за то, что он делает с собой. И заодно отравляет и мою жизнь тоже. Это был уже не мой отец, а какое-то безумное прожорливое чудовище. Настал день, когда папа позвал меня на помощь. Он не мог сам подняться с дивана. Я вошел к нему. В его комнате повсюду валялся мусор. Пустые пакеты, картонные коробки из-под бутеров и картошки, бутылки из-под газировки. А мой батя развалился на диване и не мог сделать достаточное усилие, чтобы оттолкнуться и встать. Он так заплыл жиром, что уже и не был похож на человека. В узких щелках едва можно было заметить его глаза. Я подошел ближе и увидел, что на боках отца появились какие-то твердые, конусовидные отростки. Они симметрично выделялись под футболкой. 4 на левом боку и 4 на правом. «Папа, тебе точно надо в больницу», — сказал я, подав ему руку. «У тебя появились какие-то опухоли».
«Я сам как одна большая опухоль», — ответил отец, кое-как поднявшись на ноги. Странно, что они почти не увеличились в размерах, как и его руки. Жир откладывался на шее, лице, туловище, а конечности, можно сказать, остались прежними. С ним творилось что-то страшное, а он шутки шутил. Меня это возмутило, я сказал: «Это не смешно». Отец покачивался, держа меня за руку. Ноги слегка сгибались под тяжестью туловища. Он хлопал грустными глазами. «Сынок, ты убьешь меня?» — спросил он тихо и серьезно.
«Убью?» — переспросил я. «Что за чушь? Зачем мне тебя убивать?»
«Потому что я тебя раздражаю», — слезливо проговорил батя. «Просто живу рядом и раздражаю, как назойливая муха».
Мне не понравилось, что мой старик подозревает меня во зле. «Ты не муха, ты мой родной человек, а я не убийца. Ты, конечно, та еще заноза, но что тут поделаешь?»
«Благодарю, сынок», —
ответил отец и потащился в туалет, опираясь руками о стену. Острые бугры на его боках покачивались под футболкой. С ним происходило что-то нетипичное. Никогда не видел ничего похожего. С каждым днем отростки становились все заметнее. Я собирался вызвать врача, но медлил. Боялся, что мне скажут что-то неутешительное. Папа за несколько месяцев превратился во что-то мерзкое. Но он был моим единственным родственником. Не хотелось его терять. Я слишком долго тянул, и случилось непоправимое. Однажды, вернувшись домой, я увидел кровь на полу. Она была густой и темной, как раздавленные вишни. Дорожка крупных капель вела в комнату отца. «Папа!» Забегая к нему, я споткнулся обо что-то и посмотрел вниз. На пороге валялись обглоданные кости. Крупные, длинные, несомненно, человеческие. К горлу подступила тошнота. Внутри все забило паникой. А мой отец сидел на своем любимом диване, совершенно голый, без рук и ног. Его голова слилась с туловищем, состоящим из сплошных складок жира, и между ними, будто маленькие лапки, шевелились конусовидные отростки.
«Что случилось, сын?» —
спросил он, не понимая причин моего испуга.
Все его лицо было перемазано кровью. Он сожрал собственные руки и ноги. Господи, он правда это сделал. Я чувствовал, что мой разум не выдерживает происходящего. Хотелось сесть на пол, рвать на себе волосы, смеяться и плакать одновременно. Выть от страха, отвращения и бессилия. Мой единственный родной человек, самый заурядный мужчина, бывший железнодорожник, превратился в какое-то омерзительное чудовище. Я стоял в ступоре, а на моих глазах творился ужас, с которым я ничего не мог сделать. Отец упал с дивана, выгнулся как гусеница и встал на свои отростки лапки. Его тело удлинилось почти до потолка. Он стал похож на огромную личинку насекомого с человеческим лицом и небритой щетиной. «Мне уже лучше. Не бойся за меня. Я снова могу ходить сам», — сказала то, что раньше было моим отцом. Не знаю, почему я сразу не сбежал оттуда. Наверное, такой была защитная реакция моего разума. Продолжать вести себя так, будто ничего не случилось. Вид жирной личинки с лицом папы доводил меня до паники. Но я продолжал жить с ним. Он ползал по квартире, как насекомое, и ел все, что находил. Даже мухам не посчастливилось выжить. Я стал тратить все деньги на еду для него. Боялся, что в приступе голода отец, не дай бог, съест и меня. Ведь он однажды уже вкусил человечины, сожрав части собственного тела. Теперь его кости гнили на полу среди мусора. Я не решился их выбросить, боясь, что к нам нагрянет полиция. Наша квартира превратилась в помойку. Моя комната стала единственным чистым местом. В ней я запирался по ночам и тревожно спал, реагируя на каждый шорох за дверью. Отцу стало все равно, что есть, главное побольше. Я варил для него огромные кастрюли каши из дешевой крупы и сухарей. Оставлял их на плите, он рано или поздно до них добирался, а потом заваливался спать. Валялся на ковре и храпел. Не человек, а кусок жира, обтянутый кожей. Не жизнь, а беспросветный кошмар. Денег почти не осталось. Надо бежать отсюда, думал я. Нужно рассказать кому-то о том, что случилось. Пусть кто-нибудь другой разбирается с этим адом. Внезапный звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. В наш дом уже давно никто не приходил. Курьеров я не вызывал, боялся, что они увидят отца. Хотелось, чтобы нежданный гость просто ушел. Но кто-то по ту сторону продолжал звонить и стучать. Эти звуки услышал отец и зашелестел мусором в своей комнате. Я подумал, что будет плохо, если он сам изловчится открыть замок. Поэтому вышел из своей комнаты, приблизился к двери и тихо спросил: «Кто там?» «Здравствуйте», — раздался бодрый голос. «Это санитарный инспектор. Соседи жалуются на запах, из ваших окон летят мухи. Откройте, пожалуйста». «Извините, я не могу», — ответил я, нервно потирая вспотевшие ладони. «Что значит не могу?» — возмутился человек. «Мне вызвать полицию, чтобы дверь вскрыли?» «Хорошо, сейчас». Я быстро сдался и провернул ключ в замке дрожащими пальцами. За порогом стоял невысокий молодой человек. На нем была серая форма с нашивкой «Санэпидемстанция», а на голове белая кепка с загнутым по бокам козырьком. В руках он держал толстую папку с документами. Его взгляд казался холодным и недоверчивым. «У нас тут все в порядке», — заикаясь, сказал я, хотя видел, что инспектор кривится от вони. «Я должен пройти посмотреть», — резко бросил он и, не дожидаясь ответа, протиснулся в квартиру. «Стойте! У нас тут кое-что случилось, но скоро здесь будет порядок», — оправдывался я. «Боже мой, как вы тут живете?» — прошептал парень, оглядываясь вокруг. В его голосе звучало удивление и брезгливость. Я подумал, это он еще не видел моего отца. Лучше нам бежать прочь, пока они не встретились. «Пойдемте отсюда, я вам все объясню», — выпалил я, услышав ползучие звуки. «Как вы это объясните?» — хмыкнул инспектор, оглянувшись на меня. И в этот момент из двери комнаты показался отец. Он изогнулся, как червь, и вытянулся до потолка. Инспектор даже не успел посмотреть в его сторону. Рот отца растянулся до размеров канализационного люка. В его ужасной пасти были не зубы, а десятки острых шипов. Я стоял оцепеневший, наблюдая за ужасной сценой. Жирный червь заглотил инспектора по плечи и одним движением откусил верхнюю часть его туловища. Оторванные руки отлетели в стороны, а огрызок тела грохнулся на пол, и его внутренности вывалились наружу. Инспектор и ойкнуть не успел. Я стоял забрызганный кровью и шептал в ужасе. «Ты убил его, папа. Ты убийца». Несмотря на то, что вместо рта у отца теперь была огромная пасть, он смог мне ответить, хотя его голос стал страшно искаженным.
«Я всегда им был. Твой дед, он превратился. Мне пришлось убить. Ты был младенцем. Я убил его. Поэтому твоя мама ушла. Я убил. Мне пришлось.
Он повторял это, а сам медленно опускался на пол, чтобы заглотить вторую половину тела инспектора. Я мог покинуть квартиру в любую минуту, но тогда бы этот кошмар полностью вышел из-под моего контроля. Ситуация зашла слишком далеко, и все это было моей виной, поэтому просто уйти казалось невозможным. Несколько часов я просидел на кухне, слушая глухие, чавкающие звуки. Мой отец полностью поглотил останки инспектора, а затем уполз в свою комнату и захрапел. В нем не осталось ничего человеческого. Даже храп звучал как рычание жуткого чудовища. Так больше не могло продолжаться. Пришла пора положить этому конец. Я встал и подошел к кухонной тумбе, где лежали столовые приборы. Взял самый большой и острый нож. В лезвие отразилось мое жалкое лицо. Но мне надоело быть слабым и трусливым. Нужно, наконец, взять свою жизнь в собственные руки. Я пошел в комнату отца. Рука с ножом была тверда, как сталь. Зубы сжимались, скулы напряглись. Жирный гигантский червь лежал на полу, сотрясаясь от собственного храпа, как студень. Я замахнулся, вонзил нож в его мягкую плоть и дернул вдоль тела. Монстр очнулся с диким ревом. Но он не мог пошевелиться. Рана на его коже разрасталась, а из нее вываливался густой жир. Желтый, вонючий, липкий. Отец разрывался, как шарик, наполненный жидкостью. В испуге от того, что натворил, я бросил нож и запрыгнул на диван. Комнату затопило жиром. От моего папы остались только рваные лоскуты кожи, плавающие в этом омерзительном болоте. Я убил его. Убил своего отца. Мне пришлось убить. И только теперь я решился вызвать полицию. Допрос был долгим и мучительным. Я честно рассказывал о случившемся и даже не надеялся, что мне поверят. Но следователь сказал, что в полицейском архиве есть информация о похожем деле, и оно тоже было связано с моей семьей. Пролистывая документы, он спросил: «Вы знаете, как похоронили вашего деда?» «В могилу закопали пустой гроб, потому что в него нечего было положить. В квартире погибшего обнаружили только болото жира и фрагменты кожи». «Это у вас что, наследственное? Странная вы семейка». Я ничего об этом не знал. Отец никогда не рассказывал мне про деда. Лишь недавно признался, что убил его. А теперь и сам погиб от моей руки. Меня отпустили с подпиской о невыезде и предоставили временное жилье, поскольку в квартире работала бригада чистильщиков. Я долго стоял под душем, нервно натирался напененной губкой. Хотелось смыть с себя ощущение грязи и вони, и ощупывая свое тело, я обнаружил на боках под кожей что-то странное. Маленькие твердые уплотнения, похожие на небольшие шишки. Никогда не замечал их раньше. Уверен, это зачатки лап. Значит, и я стану монстром, когда достигну зрелости. Следователь прав, это наследственное. И я продолжение этого бесконечного цикла насилия, ужаса и обжорства. Как мне теперь жить дальше, зная это? Я вытерся полотенцем, прошел в комнату и позвонил в доставку. Заказал себе большую пиццу с колбасками. Хотелось перестать гонять в голове эти депрессивные мысли о будущем. Пока ждал, смотрел в стену и думал, как бессмысленна такая жизнь. Что бы ты ни делал,
Твой финал будет ужасным. Наконец в дверь позвонили. Я обрадовался, взял заказ и начал уплетать пепперони. Гнетущие мысли вроде как замолчали.